Анна, ну вот первый момент по Науру, вы сказали, it's better to die from one bullet than being slowly killed every day. У меня сразу ассоциация с Долорес и Барбарой, да, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Наверное, у нас недостаточно представления о том, что происходит на Науру.
Там, знаете, мне кажется, с этого стоит начать. Проблема, как мне кажется, заключается именно в том, что у вас, у тех, кто живет в Австралии, очень мало представления о том, что происходит на этом острове, и это результат целенаправленной политики. Мне было очень сложно попасть туда. Практически всем журналистам в доступе на остров Науру отказывается. Те, кто там работает, медики, те, кто помогает так или иначе работать с беженцами, все они не имеют права под страхом уголовного наказания по австралийским законам говорить о ситуации. То, что вы процитировали, это цитата из одного из интервью. Я говорила там с более чем 60 людьми. Все они говорят о том, что да, им удалось избежать смерти по дороге в Австралию, но то, что происходит с ними в Науру, по их словам, много хуже, поскольку они умирают каждый день. Это, опять же, цитата. То, что я там увидела, действительно абсолютно шокирующе, и вы процитировали мою биографию, я действительно бывала в очень многих горячих точках, но в какой-то степени то, что происходит в Науру, хуже, если можно такие ситуации сравнивать, поскольку, ну, во-первых, совершенно катастрофическая ситуация с психологическим состоянием людей. Я, пожалуй, никогда не говорила с таким количеством людей, которые либо уже пытались совершить самоубийство, либо всерьез об этом думают, и это включают даже маленьких детей. Самый маленький мальчик, который говорил со мной об этом, ему 9 лет, и он уже дважды пытался совершить самоубийство. К счастью, родителям удалось это предотвратить, но он по-прежнему говорит о том, что жить так, как он живет сейчас, он не может. Люди находятся там уже 3 года в совершенно ужасающих условиях. Вы сказали, что они являются просительными убежищами. На самом деле 70% из них уже признаны беженцами. Они имеют статус беженца, но при этом ситуация их абсолютно беспросветная, никаких вариантов им не предлагается. И, конечно, это отчасти именно это приводит к такой катастрофической ситуации с психологическим состоянием. Кроме того, абсолютно катастрофическая ситуация с просто физическим здоровьем. Большинство специалистов на Науру просто отсутствуют. Очень-очень редко для медицинского обслуживания людей переводят в Австралию или в Новую Гвинею, то только в тех случаях, когда люди смертельно больны. Все дети, с которыми я говорила, их было человек 15, не ходят в школу, не были в школе уже несколько лет, поскольку как только они начали ходить в местную школу на острове, на них нападали
местные, да, попытки
пожаловаться и каким-то образом эту ситуацию остановить, в общем, ни к чему не привели. И, наконец, ужасающий уровень насилия, сексуального насилия, просто обычного физического насилия со стороны местного населения. Я говорила с людьми, на которых напали, причем мы говорим об очень серьезных нападениях, которые привели к госпитализации, грабили, отнимали телефоны, мотоциклы, очень серьезно избивали, женщины подвергались сексуальным домогательствам, и все это происходит в ситуации абсолютной безнаказанности, потому что полиция на это никак не реагирует. Собственно, об этом наш доклад, о ситуации, а также о том, что полную ответственность за то, что происходит, несет австралийское правительство, хотя оно это, разумеется, отрицает, но мы показываем очень детально в докладе, что вся эта система построена, безусловно, Австралией, платит за нее австралийские налогоплательщики, платят миллиарды долларов. И, разумеется, все, кто работают там, были наняты австралийским правительством или компаниями, которые работают на австралийское правительство. И более того, австралийское правительство полностью осведомлено обо всем, что там происходит. И на основании наших исследований мы приходим к очень, безусловно, сильному выводу о том, что такое обращение с беженцами в Науру можно приравнять к пыткам, за которые несет ответственность австралийское правительство.
Вы мне сказали прямо перед интервью, что буквально примерно полгода назад были на Украине. И вот мне интересно, даже беря в расчет то, что вы посетили столь разные точки, да, и в Сирии. Мы тоже здесь общались с людьми, которые приехали из Сирии, им удалось бежать в разгар войны. Но неужели люди, которые живут под бомбежкой, девушками и видят весь этот ужас войны, они находятся в более благоприятных условиях, чем те, кто содержится на Науру. Давайте тогда сравним, возможно, вот последний ваш визит на Украину и, если возможно, по Сирии.
Я, конечно, не предпочитаю не сравнивать, я просто поясню. Конечно, люди, которые живут и погибают под бомбежками или в ситуации военного конфликта, сталкиваются с совершенно колоссальными проблемами. То, о чем я говорю, это именно психологическое состояние людей. И работая очень долго вот, в горячих точках, мне кажется, что есть очень конкретное психологическое объяснение. Люди научаются справляться с такими проблемами, как существуют в Сирии или на Украине, по двум причинам. Потому что, во-первых, психологически справляться, да, потому что, во-первых, у этого есть некоторое логическое, пусть и ужасное, но логическое объяснение. Люди понимают, чем вызваны их беды. Они понимают, что падают бомбы, и люди гибнут, или что идет перестрелка, и в ней гибнут люди. А кроме того, они понимают, что раньше или позже это закончится. И поэтому психологически они, ну, по крайней мере, из того, что мне давалось наблюдать, они справляются с этим лучше. В Науру, просто чтобы завершить эту тему, нет ни того, ни другого. Во-первых, нет абсолютно никакой причины для насилия и для страданий. Да? Это люди, которые убежали от всего этого, чтобы найти защиту в стране, которую они считали, может их защитить. И второй момент — это то, что они совершенно не понимают, когда это закончится. Поэтому, что касается Украины. На Украине ситуация остается очень напряженной. Я действительно была там на востоке, на территориях, контролируемых так называемой ДНР, и на территориях, контролируемых Украиной. Основная тема, которой мы занимались в этот раз, была секретные тюрьмы. Подобные случаи мы обнаружили и со стороны ДНР, и со стороны украинских спецслужб, конкретно СБУ. Надо сказать, что он уже имел достаточно существенный, серьезный результат. Многие из тех, о ком мы говорили, кто задержан украинской стороной, кто содержался в тюрьмах СБУ, были освобождены. Остаются еще несколько человек, судьба которых неизвестна, но тут я должна сказать, что Украина, в общем, прореагировала на наш доклад, и люди были освобождены. Это не означает, что вопрос завершен. Разумеется, кто-то должен понести ответственность за то, что люди месяцами содержались в этих секретных тюрьмах. Разумеется, со стороны ДНР пока никакого движения не происходит, и люди по-прежнему находятся в заключении без каких-то оснований. Это относится, скажем, к тем пленным, которые были обменены после заключения перемирия, и, разумеется, и та, и другая сторона в определенных случаях их задерживала. Помимо этого, я бы сказала, что меня очень насторожила гуманитарная ситуация, особенно в том, что касается пропускных пунктов с территории Украины в ДНР и наоборот. Это совершенно ужасающая ситуация, где сотни, если не тысячи машин и тысячи людей, стоящих в очередях, это семьи, это старики, и люди действительно стоят там днями и ночами. Понятно, что после того, как в настоящий момент, по крайней мере, границы практически закрыты, переход существует, но у людей остались семьи, у людей остались документы для получения любой бумажки, пенсии, диплома. Людям необходимо пересекать, скажем так, линию фронта. И на самом деле ситуация очень напряженная, насколько мне известно, до сих пор ничего не сделано. И как мы знаем, конечно, сейчас такое ощущение, что ситуация продолжает накаляться. Когда мы были там, то вот в этой так называемой серой зоне шли совершенно очевидные перестрелки. Насколько мне известно, сейчас эта ситуация только ухудшается.
Вы отметили, что украинское правительство как-то отреагировало на ваш доклад. И мне всегда было любопытно, есть какой-то реальный эффект от действий амнистии? Или это прямо сквозь тернии к звездам происходит?
Ну, смотрите, я вам привела очень конкретный пример. Мы говорили о совершенно конкретных случаях. В результате нашей публикации, в результате давления, которое мы и наши сторонники по всему миру оказали на украинское правительство, большая часть из них были освобождены.
Но это как бы правило или исключение?
Я бы не сказала, что это редкое явление. Амнистия действительно по всему миру добивается освобождения людей Совсем недавно даже в такой стране, как Иран, нам удалось добиться освобождения одного из заключенных, его зовут Амид Кокаби. Не так давно был полностью освобожден и оправдан молодой человек, которого зовут Мозес, из Нигерии, в отношении которого мы проводили кампанию в течение 8 лет. Он был приговорен к смертной казни за совершенно ерундовое преступление, за кражу нескольких телефонов. Тем не менее, в конце концов, он был не только помилован, но и освобожден.
То есть в амнистии, и даже когда я проходила там стажировку, у меня создалось впечатление, что организация действительно подходит к людям как к индивидуальностям, к личностям. Обычно мы говорим о массах людей. Здесь рассматривается каждая судьба в отдельности.
Да, и мне кажется, что в этом, конечно, главная сила амнистии. Это то, с чего она начинала. Эта вся организация началась с того, что Питер Дэвинсон, основатель амнистии, прочитал в газете о двух португальских заключенных. Просто о двух людях, и мобилизовал всех в их поддержку. И это по-прежнему остается одним из очень важных направлений нашей деятельности. Понимаете, если вы подписываете письмо, присоединяетесь к тысячам других людей, которые подписывают письма, петиции в защиту того или иного человека, о котором вы никогда раньше не слышали, и который живет за тысячи километров. И потом, пусть годы спустя, вы понимаете, что ваше письмо помогло добиться свободы для этого человека, по-моему, это очень сильно.
Или даже жизнь спасти.
Или спасти его жизнь, да. В случаях со смертной казнью это действительно происходит достаточно регулярно.
Анна, давайте коснемся все-таки. Вы работали в Москве длительное время, но уже не в Амнистии, а вот Human Rights Watch. Вот ваше впечатление, потому что иногда кажется, что российская сторона, она просто по-другому воспринимает понятие прав человека. То, что вы видели, ваши впечатления, российские власти достаточно ли уделяют внимание проблемам прав человека?
Мне кажется, сейчас уже речь не идет о том, что российские власти уделяют какое бы ни было внимание проблемам прав человека. Мне кажется, что Россия становится одной из основных проблем не только внутри страны, но и для всего мира. Мы видим, какую роль играет Россия на международной арене. Сирия наиболее яркий пример, но есть и много других. Разумеется, то, что сейчас происходит в Сирии, просто не поддается никаким описаниям. Мне, как и многим другим аналитикам, очень сложно сказать, что именно Россия там делает, кроме как пытается отвлечь внимание населения от российских внутренних проблем. С нашей же точки зрения, Россия занимается там тем, что совершает военные преступления и целенаправленно уничтожает мирное население. То же самое, что она делала, скажем, в Чечне. Я работала в Чечне в свое время, и Алеппо все больше и больше напоминает город Грозный, когда он подвергался таким же ковровым бомбардировкам. Вот. И, разумеется, все это сопровождается совершенно катастрофической ситуацией с правами человека внутри страны, совершенно катастрофическим давлением на не только правозащитные организации, но на любые неправительственные организации, иногда выбираемые по очень странному признаку, но, конечно, все провозглашение их иностранными агентами или нежелательными организациями, ситуация со свободой прессы, или, точнее, с полным ее отсутствием, по сути, что называется, куда ни ткни, да, то есть я бы сказала, что для таких организаций, как Международная амнистия, Россия становится одной из самых больших проблем. Во-первых, потому что, конечно, в этой ситуации у нас очень мало влияния. Мы по-прежнему работаем в России, у нас по-прежнему есть бюро в России, мы пытаемся как-то поддержать российских правозащитников, поддержать тех, кто подвергается преследованиям, работать по тюрьмам, по судебной системе. Но самую большую проблему для нас Россия представляет на международной арене, где, в частности, российское вето в Совете Безопасности регулярно не позволяет ООН встать на защиту населения, которое подвергается чудовищным нарушениям прав человека.
К сожалению, мы уже немножко зашкалили наш временный лимит. Анна, спасибо вам большое за то, что уделили время. Я знаю, что вы приехали сюда на конференцию Integrity 20, и вам еще предстоит выступление в Брисбене, да?
Да.
Желаем вам удачи и хорошего времени в Австралии.
Большое спасибо.